говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Кествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Православие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас, наряду со столь многими чудесными дарами и названием этой книги, с благодарностью. Глава 11. Зимняя Пасха отца Александра. Отец Александр Шмеман был ректором Свято-Владимирской семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк. Духовным отцом, учителем, пастором и другом множества людей не только в Америке, но и во всем мире. Он умер 13 декабря 1983 года, в день кончины преподобного Германа Аляскинского. Для тех, кто его знал, и тех, кому еще предстоит его узнать, день кончины отца Александра всегда будет драгоценной частью празднования церковью периода Рождества и Богоявления. Как мы уже отметили, выражение «зимняя Пасха» принадлежит отцу Александру. Типикон называет празднование воплощения Господа нашего славной Пасхой. Отец Александр прибавил эпитет «зимнее» для тех из нас, кто празднует это событие в темноте зимы, когда свет только начинает разгораться, и ночи укорачиваются, предвещая победу света и жизни во время весенней Пасхи, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Отец Александр узнал о том, что болен раком осенью 1982 года. Он воспринял болезнь как возможность осуществить христианское свидетельство. Он сказал, что как человек, много говоривший и писавший о Христе, он теперь должен доказать делом, с Божьей помощью, все то, что возвещал словом. Болезнь была даром Божиим, чтобы он сам смог осуществить то, о чем так ярко проповедовал многие годы. Отец Александр испытал собственную зимнюю Пасху в декабре 1983 года, когда он перешел от смерти в жизнь в тот день, который его вдова Ульяна Сергеевна назвала в письме к семинарской общине «праздником умирания отца Александра». «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В четверг 8 декабря отец Александр причастился божественных тайн и был соборован в больнице в Нью-Йорке. В конце службы, когда он поцеловал крест, и присутствующие произнесли «Аминь», отец Александр громко и ясно произнес «Аминь, аминь, аминь». Это восклицание произносится на божественной литургии при совершении Евхаристии, когда после призывания Святаго Духа предлагаемые дары превращаются в плоть и кровь Христовы. «Еще приносим Ти словесную сию и бескровную службу и просим, и молим, и милися деем, не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия, и сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего. Аминь. А еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего. Аминь. Приложив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь». В последний раз отец Александр причастился в воскресенье 11 декабря, в воскресенье святых праотец, уже дома. Приняв причастие, отец Александр слушал, как его близкие друзья пели песнопение предпразднества Рождества, которые он особенно любил. Когда молитвы и пение закончились, он просто сказал «Спасибо». В понедельник утром 12 декабря из-за ошибки в официальном церковном календаре Православной Церкви в Америке в семинарской церкви служили литургию праздника преподобного Германа Аляскинского. Поздним утром этого дня отца Александра посадили на стул в его комнате, и он слушал молитвы канона при разлучении души от тела. Его еще раз помазали освященным елеем, используемым в таинстве соборования, и он лег опять в кровать, в которой ему предстояло умереть. В ночь с воскресенья на понедельник, 13 декабря, в Крествуде была гроза. Выл ветер, гремел гром, блестела молния, вода заливала дороги и тротуары, повсюду лежали сорванные с деревьев ветви. Отец Александр отдал душу Богу в понедельник днем в окружении семьи и друзей. Митрополит Феодосий приехал буквально через несколько минут после кончины отца Александра, и тут же была отслужена панихида. Тело приготовили и облачили, и перевезли в семинарскую церковь, где началось славное празднество зимней Пасхи отца Александра. Пришли тысячи людей, епископам сослужили более 100 священников, пел семинарский хор, а вместе с ним и все верующие. Об отце Александре говорили среди других архиепископ Иаков, глава греческой православной архиепископии, и митрополит Филипп, глава антиохийской православной архиепископии. В ответ на проповедь митрополита Феодосия в конце божественной литургии В пятницу 16 декабря все верующие в один голос воскликнули «Аминь, аминь, аминь». Аминь воли Божией и аминь жизни и смерти отца Александра. День похорон был солнечным и безоблачным, и все отмечали сходство этого дня с весенней Пасхой, Господне воскресением. И все поняли, слушая слова самого отца Александра, прочитанные на литургии, в чем вечное значение Пасхи для тех, кто верит. Христианство не ставит себе целью помочь людям, примирив их со смертью. Нет. Его цель – открыть истину о жизни и смерти, чтобы люди спаслись этой истиной. Если бы целью христианства было избавление человека от страха смерти, примирение его со смертью, то оно, христианство, оказалось бы просто-напросто ненужным, ибо другие религии сделали это лучше христианства. О победе над смертью, об общем воскресении, о всеобщем царстве мы знаем и вечно узнаем от Христа, от опыта Его присутствия в нас, от радости Его пришествия к нам и принятия нас к Его трапезе в Его царствии. И все это совершается сейчас и здесь. Все это дарует нам Церковь, все это ее жизнь, ее дар. Ибо Церковь и есть вхождение наше в жизнь воскресшего Господа, чаяние не вечернего дня Царства Божие, когда даст нам Господь по сердцу нашему. Во Христе сама смерть стало исполнением жизни, ибо Он наполнил ее собою, своей любовью, светом своего божества. В нем все стало нашим, моим. Все ваше, пишет апостол Павел, мир или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. И если я делаю эту Христову жизнь своей, своими эту жажду и алкание Царства, своим это чаяние Христа, своим опыт Христа как жизни, тогда и сама смерть моя становится восхождением в жизнь. Я не знаю, когда наступит и как совершится последнее исполнение всего в Боге. Мне ничего не известно обо всех этих «когда» и «как». Но я знаю, что во Христе уже началась Пасха мира, переход и претворение Его в Царство Божие, и что светом этой Пасхи, ее миром и радостью в Духе Святом, уже пронизана жизнь. Ибо Христос воскрес, и жизнь жительствует. Каждый раз, когда мы отдаем Богу человека, завершившего свой земной путь, мы слышим слова апостола Павла. «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе восстанут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья мои дорогие! Церковные радиостанции очень уместно защищать отечественную науку. Нравится ли это гражданам-атеистам или нет, но вся европейская наука вышла из стен европейских христианских университетов, а университеты вышли из стен монастырей. Мне вспоминается сейчас 13-й год, когда здесь, в моем эфире, выступал академик Рудаков, когда шли споры о реформе РАН, и в отличие от либеральной общественности, наша радиостудия была одним из рупоров защиты отечественной науки. Но, к сожалению, традиция не нова, но как же горько, что она столь актуальна. Поделюсь продолжающейся коллизией вокруг светлого имени Николая Ивановича Вавилова, хотя мне в кошмарном сне не могло бы увидеться в юности, что русский гений будет нуждаться в моей скромной защите и, кстати, в защите каждого из нас. Но тема, которую я сейчас поднимаю, она шире даже темы убиения Вавилова. Это страшная тема наступления темных времен. Обратиться к ней меня подвигло поведение некоего человека очень влиятельного, политтехнолога, из тех, кто имеет большой вес сегодня. Это-то и страшно. Игорь Ашманов посмел назвать русского гения Николая Вавилова жуликом, а жулика Лысенко гением. Почему это страшно? Заметим, это уже не Советский Союз. Если бы в 70-е годы или на рубеже 80-х годов столь любимого этими миллионерами-сталинистами Советского Союза кто-нибудь стал бы говорить о гениальности Лысенко, его бы предпочли лечить совершенно обоснованно, потому что считалось уже тогда, в советское время, считалось, что общество навсегда от этого дикарства отошло. Уже Вавилов печатался на советских марках. Уже официально было в советское время признано, что Сталин убийца Вавилова, и что гонения на него были убийственными для отечественной науки, что сессия восхнил послевоенная, уже после убиения Вавилова, когда добивали генетическую школу, была позором. Это все было признано в советское время. Но им нужно не это советское время, не советское время с человеческим лицом, которое как-то худо-бедно устанавливалось после Хрущева и во время Хрущева, при Брежневе, все-таки не сопоставить с тем, что было до того. Но это время им не нужно. Им нужен только террор. Так вот, даже если мы считаем, что нас лично террор не коснется, а все эти Леонтьев, Рудольфович Соловьев и прочие, они все, конечно, считают, что их-то не коснется. Были такие умные. Назывались Ежов, Ягода, ну и, так сказать, были изрядно удивлены. Но дело даже не в этом, дело в ужасе темного времени, понимаете, когда в обществе большой вес имеет лицо, не понимающее, что такое геном, но рассуждающее о Николае Вавилове, не знающая, что такое гомологический ряд. Они, безусловно, этого всего не понимают. Это я, дочь биолога, и с 14 лет эту сессию Восхнил читала чудовищную. Но мне же и родители объясняли, ну, у них нет этого образования, но они имеют достаточный социальный статус, чтобы рассуждать об этом публично. Напомню, что в сталинские времена наука, на самом деле русскую науку убить невозможно, она прорывалась из-под глыб. Это ее свойство, это свойство нашей талантливой мысли. Но она претерпевала чудовищные гонения. Я об этом как раз писала в отделе Вавилова много раз, вот на сайте общества «Двуглавый орел», дело Вавилова «Приговор Сталину». Но, собственно, это была даже не наука, это было шаманство. Потому что некая научная большевичка Лепешинская, сейчас, думаю, ее тоже будут поднимать на щит, она изобретала клетку из живого вещества. Ну, это биологи поймут, а остальным придется просто поверить на слово, что это просто шаманство. То есть некое живое вещество, и вот это вот Лепешинская получала все мыслимые государственные премии. То есть страшно, когда... Ведь называют, причем, понимаете, они настолько ничего не знают, вот действительно ничего, потому что начинаешь их как-то допрашивать, на их языке выражаясь, они говорят: Вавилов сидел за растрату. Оп, все документы дела Вавилова опубликованы. То есть, если Вавилов бы сидел за растрату, то почему об этом ничего не знал товарищ Сталин? Почему об этом ничего не знал следователь Хват, фамилия Хват, который 400 допросов с пытками устроил великому Вавилову? Они его обвиняли совсем в других вещах. То есть, товарищи, вы хоть координируйте свои действия с вашими башками. Потому что Вавилову вообще-то приписывали шпионаж, там, устройство антисоветских организаций, вот... Ему делать было нечего, он спал 4 часа в сутки. И то иногда считал, что это много. Да он вообще не замечал, кто на дворе, Сталин или кто-нибудь еще. Ему было некогда. Он хотел спасти человечество от голода. Вот эти вот невежды, эти хамы, в библейском смысле хамы, порочащие наше Отечество, они ведь говорят свои вот эти вот подлые речи, когда? Сейчас, когда одна из страшнейших годовщин блокады, когда вавиловцы умирали от голода над запасами зерна, картофеля, риса, орехов. Умирать от голода среди вот этого вот, но они, это были люди научной чести. Никто бы с них ничего не спросил, да и какая разница, когда ты умираешь, спросят ли с тебя. Но они знали, что берегут российское достояние, достояние человечества. На институте растениеводства памятная доска умерших вавиловцев, которые спасали дело своего убиенного учителя. И вот ныне эта драгоценнейшая коллекция хранится в колоссальном кубанском хранилище, и стоимость ее вообще-то считают выше, важнее золотого запаса страны. А где хранится наследие Лысенко? Об этом эти порченные господа товарищи могут ответить? Не могут. Впрочем, наследие Лысенко мы можем отследить, ибо он занимал важнейшие посты как при Сталине, так и при Хрущеве. Он удержался прекрасно. Кукуруза наша, все это он тоже понял. Лысенко и лысенковцы находились на виднейших постах. И в результате из страны, которая хлебом торговала, испокон веку мы превратились в страну, которая хлеб ввозила. Это результаты деятельности школы Лысенко на виднейших постах. Это не мое мнение, это мнение многих историков науки. Так вот, какое кощунство в эти дни в умирающем Ленинграде вавиловцы ходили, вот Вадим Лихнович отапливал помещение, где хранился картофель, ходил там где-то, ломал какие-то дрова, потому что картофелю нужна определенная температура вот на этих вот распухших от голода ногах. Они еще там перевязывали проволоками банки с образцами между собой, чтобы крысы не смогли их сбросить и сгрызть. Эти вот люди, которым каждый шаг был одышка, каждый шаг был слабость. И сейчас над этим глумятся в эти дни. Но почему я говорю о темных временах? Это не совсем так. И многие из нас читали в детстве великолепную книгу французского писателя Рани «Борьба за огонь», «Заре человечества». И вот, описывая вымышленное племя уламров, которые и в шкурах, и в блохах, и в чем угодно, Рани, тем не менее, пишет очень важные слова. Хотя по многим признакам племя уламров и приближалось к современным нам дикарям, это сходство было обманчиво. Палеолитические племена таили в себе молодость, которая никогда больше не вернется, цветение жизни, энергию, силу, которой мы с трудом можем себе представить. Вот когда мы говорим о темных временах, да, пусть братцы Мировинги друг друга резали, пусть единственным источником тепла был чадящий очаг посреди так называемого замка, но дело даже не только в том, что уже писал в своей хронике Григорий Турский. Дело в том, что при всем примитивном, детском, неправильном восприятии христианства, присущего людям тех времен, ну, дикари, дикари есть. Вот убью всех, кто причинил муки Господу Христу. Ну, дикари, понимаете? Но, тем не менее, этих людей ждало будущее. Ждали университеты, ждали Тривий и Квадривий, ждал Аристотель. Даже не ждал, а, собственно говоря, лежал в стенах монастырей. Ждал невиданный расцвет архитектуры, расцвет мысли, расцвет теологии. Они были другими, когда мы впадем в дикарство, а мы в него впадаем, потому что, еще раз повторю, не отдельные сумасшедшие по меркам Советского Союза 70-х годов, но выдающиеся члены общества говорят о великом генетике Лысенке. Скоро будут говорить об образовании клетки из живого вещества, то у нас уже не будет будущего. Потому что это в тех невинных сердцах, склонных к детскому коварству и детской жестокости, тем не менее прорастали первые ростки христианства. У нас уже это все будет позади, если мы не удержимся сейчас. И начнется скакание с бубнами, которое коснется каждого из нас, потому что оно уже коснулось так в сталинскую эпоху, когда преследовали ученых, и в хрущевскую тоже это во многом продолжалось. Это коснется всего общества. Они безумны, они одержимы, они не понимают, куда пытаются нас вести, но состояние общества страшное. На днях я посмотрела эфир некоего печально известного Колпакиди, который уже откровенно пропагандирует Розалию-землячку. Ну, мы знаем, что такое Розалия-землячка. Но зря мы думаем, что затемнение может быть только социальным. Оно касается всех сфер нашей жизни, и на мозаиковых полах будут устраивать коровники. Это очень страшно. Новых темных времен мы не переживем. Наше общество не переживет. Я с ужасом наблюдаю, какое количество безумцев, в том числе и разрушителей науки, пребывает в достаточно значимых социальных позициях. И нет прощения тем, кто позволит таким вот Ашрамовым в дни ленинградской блокады оскорблять светлую память русского гения. Не дадим же разрушить то, что наживала великая Россия. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
И вот здесь я начинаю вам рассказывать о том документе, который я нашла у себя в архиве. А именно, это записки бабушки, которая в сентябре 1945 года присутствовала на его выступлении в храме в Филипповском переулке, в храме Иерусалимского подворья, где он рассказывал о своей поездке в Париж. Она узнала о том, что он будет рассказывать, потому что сначала он выступал в храме святых апостолов Петра и Павла у Преображенской заставы, и там слушали люди его выступление, оно им очень понравилось, и они попросили его еще выступить в этом храме Иерусалимского подворья. Чуть-чуть я вам расскажу об этом храме. Очень интересная его история, просто я не могу удержаться. Теперь там просто Преображенская площадь и скверик. Это произошло в 1964 году. Этот храм был последним храмом, который был разрушен в Москве при Хрущеве. Когда-то это была деревянная церковь. Она была полковым храмом гвардейцев Преображенского полка. И ей была Петром подарена икона Божией Матери Знамения. Храм не трогали. В 1812 году службы продолжались при французах. Там обрели приют многие святыни из разрушенных церквей, в том числе икона Божией Матери-Целительницы из Алексеевского монастыря. После захвата обновленцами в 20-е годы многих храмов Москвы и сноса Богоявленского собора в Дорогомилове Преображенская церковь стала кафедральным храмом московских митрополитов. Там служил митрополит Сергий Старгородский, будущий патриарх Московский и всей Руси. Во все дни Великой Отечественной войны Преображенская церковь была открыта круглосуточно, то есть и во время 1812 года, и во время Великой Отечественной войны эта церковь не закрывалась. В 1944 году митрополит Николай был переведен на Крутицкую кафедру, и Преображенская церковь стала его кафедральным собором. За Преображенский храм, когда его собрались разрушать, заступился даже знаменитый английский ученый, престарелый лорд Бертран Рассел. Но это не помогло. И в воскресенье 5 июля 1964 года в Преображенском храме прошла последняя литургия. Прихожане заперлись в церкви, не хотели вообще из нее уходить. Их выкуривали оттуда дымовыми шашками. Народ пел акафисты, не слушал даже уговора священника покинуть храм. И в ночь на 11 июля, накануне престольного праздника Петра и Павла, вот угодили они как раз вовремя, церковь была взорвана вместе с колоколами. Взрывали по какой-то особенной технологии, чтобы не разлетались обломки. И очевидцы вспоминали, что церковь как будто поднялась над землей и рассыпалась. Люди в слезах брали себе кирпичики на память. Все святыни принесли во Воскресенскую церковь в Сокольниках, где теперь можно видеть чудотворную целительницу, а иконостас передали в Меньшикову башню. Ну, Меньшикову башню тоже потом разрушили, конечно. Нового храма приходу не предоставили, а приписали его к приходу той же Воскресенской церкви в Сокольниках. Надо сказать, что в наше время, уже в 21 веке, чертежи и планы восстановления храма были полностью разработаны. И в 2007 году были переданы, но, в общем, как всегда, все делается у нас замечательно. Было постановлено, что сейчас на месте храма имеется скверик, зеленые насаждения. И вот эти зеленые насаждения имеют колоссальную ценность, и никак нельзя их уничтожать, и нечего тут, понимаешь, восстанавливать старые храмы. Вы простите меня за такое отступление, просто я, когда готовила эту передачу, я невольно заинтересовалась историей этой церкви, которая устояла при Наполеоне, устояла при Гитлере, но победил ее все-таки Хрущев. Итак, вернемся к рассказу митрополита Николая о том, как он был во Франции. Он говорил так: «То, что пережили мы, когда приехали во Францию, имеет для церкви историческое значение. И для меня так радостно, что не хочется молчать об этом, ибо от избытка сердца говорят уста». Мы прилетели в Париж 17 августа. Прямо с аэродрома поехали в православный храм. Он помещался тогда в полуподвальном помещении гаража. Нас встретили православные люди, как русские, так и французы, которые признали нашу церковь. Их было немного, в Париже всего 5 приходов православных. Огромное количество других верующих были наши русские, но отпадшие от нашей матери церкви, называемые евлогиане, имели они во главе митрополита Евлогия. Значит, вот немножко я вам и про Евлогия расскажу. Раз уж я взялась рассказывать о тех временах, мне хочется все-таки, чтобы как-то все было логично и было понятно, о чем, собственно, идет речь. В миру Евлогии был Василий Семенович Георгиевский, его дата жизни 1868-1940. Он окормлялся у оптинского старца Амвросия. Он был архиепископом Житомирским и Винницким. Его избирают, кстати сказать, вот почти единодушно и во вторую, и в третью думу. И в течение 2 созывов он был депутатом Государственной думы. Был членом Поместного собора 1917-18 годов. В конце своей удивительной жизни он получил даже и серпастый молоткастый паспорт из рук посла СССР во Франции. Ну, в общем, надо сказать, что он был очень таким большим патриотом, преданным вообще и России, и русской церкви. Его очень мучило то, что он там находится где-то далеко и никак не связан с русской церковью. В общем, это был такой очень преданный человек. И с ним встреча, она, конечно, была для митрополита Николая очень радостная. Во время войны митрополит Евлогий, в общем, очень следили с гордостью, сначала с ужасом, а потом с гордостью следил за военными действиями на русском фронте. После победы он поддался, как и многие эмигранты во Франции, иллюзии, что положение в России нормализуется, и он стал налаживать возвращение своего дела в лоно Московской патриархии. Кроме евлогианцев, была еще группа крыловчане. Во главе их был бывший архиепископ Выборгской и Финляндской митрополит Серафим Лукьянов. Ну, этот был совершенно другого плана человек, он сотрудничал с фашистами, в общем, как-то совершенно вел себя достойно. Ну, он тоже потом присоединился, вот я сейчас вот об этом все расскажу. Окончил свою жизнь, кстати, он в логии, если скончался во Франции. Этот Серафим, он в 1954 году переехал в Россию, в СССР. Его поселили в Гербовецкий монастырь, там он скончался в 1959 году. Вот мои эти замечания о тех людях, которые стояли во главе отколовшихся от нас церквей, это просто для сведения. А сейчас я буду дальше говорить о том, что рассказывал митрополит Николай. «Перед своими крестными страданиями наш Господь Иисус Христос молился Отцу Своему Небесному о том, чтобы все Его ученики были едины. Не может быть двух церквей. Мы веруем во единую, святую и соборную апостольскую церковь. От себя скажу, что эти слова сейчас актуальны так же, как тогда. А те, которые не находятся на церковном корабле, ведомом кормчим, те не могут спастись, не могут выйти в вечное царство Господа Бога. Надо сказать, что с 20-х годов 20-го столетия в России появились раскольники, отделившиеся от православной церкви. Это и были и обновленцы, и григорианцы. Однако вот за последние годы эти вот два движения были как-то сошли на нет, и мы уже не разобщены. Епископы, священники, а за ними и целые приходы принесли покаяние и присоединились к православной церкви. И главной задачей поездки было посетить верных православию пять приходов, а также епископа Евлогия, с которым уже некоторое время у нас шла переписка. И он писал, что, находясь одной ногой в гробу, он тоскует о том, что отпал от патриаршей церкви и хотел бы принести покаяние и вернуться в ее лоно. На другой же день я уже служил всеночную, а затем литургию. Совершил поездку по всем пяти приходам, где меня встречали с искренней любовью и слезами радости. А когда я посетил епископа Евлогия, то он, уже совсем дряхлый старец, поклонился мне до земли и тут же сказал о том, что он тоскует, находясь в расколе с матерью церковью, и будет счастлив, если его снова примут в нее. Встреча наша длилась долго. Под его ведением имелось 75 приходов, причем не только в Париже, но и в других городах – Ницце, Бордо. И вот епископ Евлогий стал беспокоиться о своих духовных чадах. Его мучила мысль, что они тоже отпали от истинной православной церкви. И было решено, что будет собрано общее собрание, на котором владыка Николай выступит со своим словом и расскажет о теперешнем состоянии православной церкви в России. Но у владыки Николая была еще и другая большая забота. Ему хотелось вернуть матери церкви и других заблудших ее детей в лице епископа Серафима и его чад духовных. И вот он поехал к епископу Серафиму. Тот принял его в первый раз очень холодно. Беседа продолжалась около двух часов, но результат не принесла. Однако наш святитель не отступил от намеченной цели. Он несколько раз имел свидание с Серафимом и, наконец, под воздействием благодати Божией растопилось его сердце. Он тихо сказал: «И я хотел бы принести покаяние». И вот состоялось это большое общее собрание. Там были люди и православные, и отпавшие православные, и простые, и ученые. Наш святой владыка говорил не умолкая. Он всех звал вернуться к своей единой матери церкви, которая никогда не переставала их помнить, любить и о них молиться. Она готова каждому уделить свою ласку, свою любовь. Слова владыки Николая падали на добрую почву. Все слушали его со слезами умиления и выражали по отношению к нему искреннее расположение и глубокое доверие. Собрание было решено в воскресенье 2 сентября в Александро-Невском соборе, там, где служил владыка Евлогий, совершить общую литургию, где соберутся все православные и бывшие раскольники, чтобы принести покаяние и причаститься святых тайн Христовых из общей чаши. Можно себе представить, что переживал наш московский святитель и те, которые пришли в собор, чтобы снова совершить литургию в союзе с православными. Счастье переполняло все сердца. Радостное ликование было общее. Наш владыка опять говорил собравшимся. Все горячо поздравляли друг друга и старались удерживать рыдания и потока слез. Все невольно говорили друг другу «Христос воскресе!» и отвечали «Воистину воскресе!». После такого соборного служения нашего святителя пригласили в церковный дом, находящийся во дворе, и он в ожидании приготовления трапезы вышел на балкон. Тут его глазам представилось необычайное зрелище. Под балконом весь двор был заполнен народом, и дальше вся широкая улица, насколько хватало глаз, была залита людьми. Это были десятки тысяч голов. Изумительное зрелище! Всем хотелось хоть издали увидать славного святителя. Владыка Николай снова обратился с речью любви к толпе. Не мог он молчать от переполнявших его сердце чувств радости при виде отпавших и возвращенных в дом отчий. И тут он тоже закончил свое слово радостным «Христос воскресе!». И вся толпа ему отвечала «Воистину воскресе!». Ему бросали на балкон цветы и кричали «Не уезжайте, владыка, останьтесь с нами! Поклонитесь от нас нашей родной матери церкви и русской земле!». В Париже, это такое небольшое отступление, однако вот он об этом рассказал. Там хранятся мощи святой Женевьевы, это покровительницы Франции и особенно Парижа. Она пострадала в V веке, еще до разделения церквей. Ее чтут не только католики, но и православные. И наш владыка Николай пожелал помолиться у ее гроба. И когда он приехал в католический собор Сен-Этьен-де-Дюмон, где покоятся мощи святой Женевьевы, католическое духовенство приняло его со всем почетом и уважением. А раньше в Париже было аббатство святой Женевьевы. Аббатство – это монастырь. Его разорили во время Великой Французской революции в 1793 году, ясное дело. А бывший собор святой Женевьевы перестроили в пантеон. И вот тот пантеон, который сейчас есть в Париже, где хранится там гроб, допустим, того же Наполеона, это вот бывший собор святой Женевьевы. И вот наш, значит, митрополит Николай захотел поклониться ее мощам. Католические священники разговаривали с ним, один из них удивился, насколько велика связь между пастырями и посомами у православных. Этим православная церковь выше католической, где нет такой искренней близости. Несколько католических ксензов даже пришли к нему высказать свое желание присоединиться к православию. В конце доклада святитель Николай припомнил, что за литургией читалось в тот день Евангелие о богатом юноше, который оканчивался словами «Человеком невозможно, Богу же все возможно». «Да, поистине дух дышит, где хочет, и глаз его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Я совсем не приписываю себе этого громадного успеха – возвращения в церковную ограду стольких отпавших людей – но ясно вижу благодать Божию, которая только и в силах сотворить это. 2 сентября 1945 года навсегда останется в моей памяти и найдет свое место в истории православной церковной жизни. В тот день владыки Евлогий и Серафим не только вернулись в объятия Святой Матери Церкви, но и положили конец вражде между собою. Речь владыки длилась больше часа, на многих лицах были слезы, внимание было самое напряженное. Бабушка пишет, я лично не чувствовала ни тесноты, ни усталости. Я вся обратилась вслух и боялась пропустить хоть одно слово владыки. Меня тронуло не только то, что именно владыка рассказал нам, меня тронула его добрая, любящая душа, так просто, чисто по-русски, поделившиеся со всеми родными детками исключительными духовными переживаниями. Да, этого нет в католичестве. У нас добрый пастырь знает своих овец И овцы по нем идут, яко видят глаз его, но к чуждему не идут, но бежат от него, яко не видят чуждого глаза. Скажу только, что давно я не переживал такой духовной радости, как вчера, и хотелось мне горячее молиться обо всех отпавших, о всех заблудших нашей православной церкви, да все едино будут. Впоследствии митрополит Евлогий восклицал, говоря о владыке Николае: «Какая душа, какой свет, какой удивительный человек, какой боговдохновенный пластырь». В апреле 46 года митрополит Николай был назначен председателем вновь созданного отдела внешних церковных сношений при Священном Синоде. И, будучи председателем отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, митрополит Николай прилагал большие усилия на устроение жизни зарубежных учреждений Русской Православной Церкви, экзархатов, епархий, русской духовной миссии в Иерусалиме, Благочинии, Подворье. Усилиями владыки были воссоединены с матерью церкви из раскола многие учреждения Русской Православной Церкви за рубежом. Владыке выпала нелегкая задача восстановления нормальных отношений с братскими поместными православными церквями, которые были разрушены в 20-30-х годах и в период Второй мировой войны. Он восстанавливал и развивал дружеские отношения со многими инославными церквами и религиозными объединениями. Митрополит Николай вместе со святейшим патриархом Алексеем был инициатором празднования в июле 48 года 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви и совещания глав и представителей поместных православных церквей для обсуждения нескольких насущных вопросов общеправославной жизни. Владыка Николай стоял у истоков создания конференции европейских церквей. Им было положено начало подготовки к вступлению Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей. С его участия началось создание Христианской мирной конференции. 25 марта 1947 года в ознаменовании 25-летнего служения в епископском сане ему был присвоен титул Крутицкого и Коломенского. Этот титул он сохранял до ухода на покой в сентябре 1960 года. Святейший патриарх Алексий возложил на него очень много ответственных церковных поручений. Как председатель отдела внешних церковных сношений он поддерживал связь со всеми заграничными экзархами. Можно представить себе только, как в те годы была трудна эта миссия. Но его сила христианской любви, торжественность богослужения, личное обаяние, природная простота его проповедей вызывали уважение, доверие и любовь к нему всех, с кем ему приходилось встречаться. Его кипучая международная деятельность в течение почти двух десятков лет принесла ему всемирную славу. Он трудился и был известен и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине, в Варшаве, Праге, Нью-Йорке, Александрии, Цейлоне, Стокгольме. Английский король принимал его. Уинстон Черчилль говорит ему проникновенные слова: «Это в ваших руках будущее России». Алексей Николаевич Толстой, встречаясь с владыкой как с членом чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских зверств, перебивая деловой разговор, и просит владыку поговорить о бессмертии души. Бунин жадно слушает его рассказы о родине. Таких отзывов очень много. Начиная с 1949 года, как представитель Русской Православной Церкви, он состоял членом Советского комитета защиты мира, членом Палестинского общества при Академии наук СССР и членом Славянского комитета. Он был участником целого ряда всемирных ассамблей и конгрессов сторонников мира. Блестяще образованный, обладающий исключительной эрудицией, владыка для своих проповедей выбирает самые разнообразные темы. Он рассматривает вопросы апологетики, догматики, истории церкви, изъясняет священные писания. Свои мысли всегда излагает просто и изящно. Его слово возрождает в слушателях возвышенные чувства и стремления, и в первую очередь стремление быть лучше. В мае 1957 года митрополит Николай осуществил акт присоединения Финляндской церкви к Московскому патриархату. За многолетнюю патриотическую деятельность и активное участие в борьбе за мир митрополит Николай был награжден медалями за оборону Москвы, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и орденом Трудового Красного Знамени. Кроме того, у него были ордена и медали других стран. В мае 49 года Московская духовная академия присвоила митрополиту Николаю степень доктора богословия за совокупность богословских трудов, а затем митрополит Николай стал первым русским архиереем, удостоенным почетной степени доктора богословия 6 зарубежными академиями и институтами. В июне 1952 года Совет Ленинградской Духовной Академии избрал митрополита почетным членом. 47 лет отдал владыка Николай служению Церкви Божией, как неутомимый труженик на Ниве Христовой. 26 лет из них он служил в Петергофе и Ленинграде. Человек редкой скромности, вместе с тем сильной волей, необычайно твердый в своих решениях, авторитет его чрезвычайно велик был как среди духовенства, так и среди мирян. Замечательно трудоспособный и на редкость выносливый, деятельный, инициативный человек. Хочется мне рассказать такой случай, который с ним произошел. Ну, такой промыслительный. Будучи членом Всемирного конгресса, он летел однажды в Швецию. По пути поднялась буря, а бензин подходил к концу, и катастрофа казалась возможной. И вот командир корабля, зная, что там летит владыка Николай, передал ему просьбу о молитве. И вот после горячих молитв буря стала утихать, и самолет благополучно приземлился. В последние годы жизни одна из его духовных дочерей приехала в Москву и не узнала во время проповеди прежнего уравновешенного владыку. Он был взволнован, опровергая слухи, распространяемые об академике Павлове, как о неверующем. Много его возмущало в это время. Это было время гонений на церковь, хрущевский период. Церкви стали массово закрывать, в частности, Московской области. Его духовные дети высказывали ему свои опасения за него, но он отвечал: «На то я и поставлен. Пришел мой час пострадать за Христа». Несмотря на блестящую, казалось бы, международную карьеру, жил владыка Николай очень скромно, в ветхом деревянном домике на Бауманской. Ему прислуживали две старушки, готовили пищу, убирали, простая железная кровать, угольник с образами, множество книг в шкафу, на полках, на полу. В доме даже невозможно было сделать ремонт, так как негде было разместить вещи, книги. А на просьбу архиерея дать ему временное жилище хотя бы в Новодевичьем монастыре он получил отказ. Смерть Сталина вызвала противоречивые отклики. Одни выражали опасения, что без него власть вернется к довоенным отношениям в церкви, другие питали надежды на демократизацию отношений. Но, однако, исполнились самые плохие ожидания.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.